Ему казалось, что мадам Шумихина и ее племянница глядят на него и его маман, как на бедных родственников и приживалов, что они не уважают маман и смеются над ней. Раз он нечаянно подслушал, как мадам Шумихина говорила на террасе своей кузине Анне Федоровне, что его маман продолжает еще молодиться и наводить на себя красоту, что она никогда не платит проигрыш и имеет пристрастие к чужим ботинкам и к чужому табаку. Каждый день Володя умолял маман не ездить к Шумихиным. Описывал ей, какую обидную роль играет она у этих господ. Убеждал, говорил дерзости. Но та, легкомысленная, избалованная, прожившая на своем веку два состояния, свое и мужнино, всегда тяготевшая к высшему обществу, не понимала его. И Володя раза два в неделю должен был провожать ее на ненавистную дачу. В-третьих, юноша ни на минуту не мог отделаться от странного, неприятного чувства, которое было для него совершенно ново. Ему казалось, что он был влюблен в кузину и гостью Шумихиной Анну Федоровну. Это была подвижная, голосистая и смешливая барынька лет 30, здоровая, крепкая, розовая, с круглыми плечами, круглым жирным подбородком и с постоянной улыбкой на тонких губах. Она была некрасива и немолода. Володя отлично знал это, но почему-то он был не в силах не думать о ней, не глядеть на нее, когда она, играя в крокет, пожимала своими круглыми плечами и двигала гладкой спиной. Или же, после долгого смеха и беготней по лестницам, падала в кресло и, зажмурив глаза, тяжело дыша, делала вид, что ее груди тесно и душно. Она была замужем. Ее муж, солидный архитектор, раз в неделю приезжал на дачу, отлично высыпался и возвращался назад в город. Странное чувство началось у Володи с того, что он беспричинно возненавидел этого архитектора и радовался всякий раз, когда тот уезжал в город. Теперь, сидя в беседке и думая о завтрашнем экзамене и о маман, над которой смеются, он чувствовал сильное желание видеть Нюту. Так Шумихина называли Анну Федоровну. Слышать ее смех, шорох ее платья. Это желание не походило на ту чистую поэтическую любовь, которая была знакома ему по романам и о которой он мечтал каждый вечер, ложась спать. Оно было странно, непонятно. Он стыдился его и боялся как чего-то очень нехорошего и нечистого, в чем тяжело сознаваться перед самим собой. «Это не любовь», — говорил он себе. «В 30-летних и замужних не влюбляются. Это просто маленькая интрижка». «Да, интрижка». Думая об интрижке, он вспоминал про свою непобедимую робость, про отсутствие усов, веснушки, узкие глаза, ставил себя в воображение рядом с Нютой, и эта пара казалась ему невозможной. Тогда спешил он вообразить себя красивым, смелым, остроумным, одетым по самой последней моде. В самый разгар мечтаний, когда он, сгорбившись и глядя в землю, сидел в темном уголке беседки, послышались легкие шаги. Кто-то не спеша шел по аллее. Скоро шаги затихли, и у входа мелькнуло что-то белое.
«Есть здесь кто-нибудь?»
— спросил женский голос. Володя узнал этот голос и испуганно поднял голову.
«Кто тут?»
— спрашивала Нюта, входя в беседку.
«А, это вы, Володя. Что вы здесь делаете? Думаете?» «И как это можно все думать, думать, думать? Это так можно с ума сойти!»
Володя поднялся и растерянно поглядел на Нюту. Она только что вернулась из купальни. На ее плечах висели простыня и мохнатое полотенце. И из-под белого шелкового платка на голове выглядывали мокрые волосы, прилипшие ко лбу. От нее шел влажный, прохладный запах купальни и миндального мыла. От быстрой ходьбы она запыхалась. Верхняя пуговка ее блузы была расстегнута, так что юноша видел и шею, и грудь.
«Что же вы молчите?» – спросила Нюта, оглядывая Володю. «Невежливо молчать, когда с вами говорит дама».
«Какой вы, однако, тюлень, Володя! Вы все сидите, молчите, думаете, как философ какой-нибудь.
В вас совсем нет жизни и огня. Противны вы, право. В ваши годы нужно жить, прыгать, болтать, ухаживать за женщинами, влюбляться».
Володя глядел на простыню, которую поддерживала белая пухлая рука, и думал.
«Молчит», — удивилась Нюта. «Это даже странно. Послушайте, будьте мужчины, ну хоть улыбнитесь».
«Фу, противный философ», — засмеялась она.
«А знаете, Володя, отчего вы такой тюлень? От того, что не ухаживаете за женщинами. Отчего вы не ухаживаете? Правда, здесь барышень нет. Но ведь вам ничто не мешает ухаживать за дамами. Отчего вы, например, за мной не ухаживаете?»
Володя слушал и в тяжелом напряженном раздумье почесывал себе висок.
«Молчат и любят уединение только очень гордые люди», — продолжала Нюта, отдергивая его руку от виска. «Вы гордец, Володя. Почему вы глядите из-под лобья? Извольте мне глядеть прямо в лицо».
«Да ну же, тюлень!»
Володя решил заговорить.
Желая улыбнуться, он задергал нижней губой, замигал глазами и опять потянул руку к виску.
«Я люблю вас», — проговорил он.
Нюта удивленно подняла брови и засмеялась.
«Что слышу я?»
Запела она, как поют оперные певцы, когда слышат что-нибудь ужасное.
«Как? Что вы сказали? Повторите, повторите!»
«Я люблю вас», — повторил Володя.
И уже без всякого участия своей воли, ничего не понимая и не соображая, он сделал полшага к Нюте и взял ее за руку выше кисти. В глазах его помутнилось и выступили слезы. Весь мир обратился в одно большое мохнатое полотенце, от которого пахло купальней.
«Браво, браво!» — услышал он веселый смех. «Что же вы молчите? Мне хочется, чтобы вы говорили. Ну!»
Видя, что ему не мешают держать руку, Володя взглянул на смеющееся лицо Нюты и неуклюже, неудобно взял обеими руками ее за талию. Причем кисти обеих рук его сошлись на ее спине. Он держал ее обеими руками за талию, а она, закинув на затылок руки и показывая ямочки на локтях, поправляла под платком прическу и говорила покойным голосом.
«Надо, Володя, быть ловким, любезным, милым. А таким можно сделаться под влиянием только женского общества. Однако, какое у вас нехорошее, злое лицо. Надо говорить, смеяться. Да, Володя, не будьте букой, вы молоды и успеете еще нафилософствоваться. Ну, пустите же меня. Я пойду, пустите же».
Она без усилий освободила свою талию и, что-то напевая, вышла из беседки. Володя остался один. Он пригладил свои волосы, улыбнулся и раза три прошелся из угла в угол, потом сел на скамью и улыбнулся еще раз. И ему было невыносимо стыдно, так что даже он удивлялся, что человеческий стыд может достигать такой остроты и силы. От стыда он улыбался, шептал какие-то несвязные слова и жестикулировал. Ему было стыдно, что с ним только что обошлись, как с мальчиком. Стыдно за свою робость, а главное за то, что он осмелился взять порядочную замужнюю женщину за талию. Хотя ни по возрасту, ни по своим наружным качествам, ни по общественному положению он, как ему казалось, не имел на это никакого права. Он вскочил, вышел из беседки и, не оглядываясь, пошел в глубину сада, подальше от дома.
«Ах, поскорее бы уехать отсюда!» — думал он, хватая себя за голову. «Боже, поскорее бы!» Поезд, на котором должен был ехать Володя с маман, отходил 8 часов 40 минут. Оставалось до поезда около 3 часов, но он с наслаждением ушел бы на станцию сейчас же, не дожидаясь маман. В 8 часу он подходил к дому. Вся его фигура изображала решимость. Что будет, то будет. Он решился войти смело, глядеть прямо, говорить громко, несмотря ни на что. Он прошел террасу, большую залу, гостиную и остановился в последней, чтобы перевести дух. Отсюда слышно было, как в соседней столовой пили чай. Мадам Шумихина, маман и Нюта о чем-то говорили и смеялись. Володя прислушался. «Уверяю вас», — говорила Нюта, — «я своим глазам не верила. Когда он стал объясняться мне в любви и даже, представьте, взял меня за талию, я не узнала его. И знаете, у него есть манера. Когда он